Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и внимательнейшим образом загляните и посмотрите, что написано в описании к этому эфиру. Просто там есть разные способы поддержать наш канал. Есть ссылка на магазины мерча. Ну и, конечно же, главное – это ссылки на каналы моих сегодняшних гостей. У меня их сегодня, кстати, двое. Начнем сначала с американской повестки. Поговорим об этом с юристом Игорем Слабых. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, для начала признаюсь, что в 6 утра, когда проснулась, первым делом прочитала у вас в канале, что шатдаун таки да. Не первый, прямо скажем, трамповский шатдаун, но от того как будто бы не легче. Давайте чуть подробнее поговорим о ситуации, тем более, что там как-то все, кажется, пытаются свалить все на демократов.
Да, давайте начнем с того, что такое вообще шатдаун. Шатдаун наступает, если Конгресс не выделяет деньги на финансирование федерального правительства. То есть федеральное правительство в Америке не может само что-то потратить, оно может тратить только те деньги, которые выделены Конгрессом. Если Конгресс деньги не выделяет, то все, федеральное правительство останавливается и ничего делать не может. Вот, собственно говоря, что сейчас и происходит. А почему это происходит? Потому что в бюджетный законопроект не могут демократы и республиканцы согласовать. С одной стороны, у республиканцев есть контроль над Нижней палатой, над Сенатом, президент республиканец, но для того, чтобы принять законопроект, в том числе вот такой, связанный с бюджетом, в Верхней палате, в Сенате необходимо 60 голосов, которых у республиканцев нет. Им необходима поддержка со стороны демократов. И, собственно говоря, демократы говорят, окей, мы готовы поддержать законопроект, но мы хотим туда внести какие-то изменения. В частности, демократы настаивают на том, чтобы не было проблем с финансированием медицинских страховок. То есть медицинские страховки в Америке – это очень дорогая тема, и поэтому государство помогает гражданам. Ну и, собственно говоря, в это все уперлось. Республиканцы говорят, нет, мы не будем обсуждать никаких изменений. Демократы говорят, мы хотим защитить людей. Республиканцы, в свою очередь, демократов обвиняют в том, что вы хотите защитить нелегальных мигрантов. Демократы говорят, нет, мы не говорим о нелегальных мигрантах, мы говорим о гражданах США, которые пользуются вот такой поддержкой от государства. Ну и, собственно говоря, вот сейчас наступил шатдаун. Это значит, что в федеральном правительстве работать будет только такие жизненно важные какие-то функции. Будет работать, безусловно, Минюст, и то там часть людей отправят в отпуска вынужденные, будут работать суды, будет работать там ФБР, и опять же часть людей отправится в отпуск. Но, например, там условно какой-нибудь там департамент образования на 80-90% людей отправят в отпуск, в принудительный, неоплачиваемый. Ну и плюс к этому президент Трамп сказал, что в случае, если шатдаун наступит, он намерен уволить очень большое количество чиновников для того, чтобы, все равно мы им платить не можем, поэтому я их всех уволю. Но это тут как бы уже вчера был подан иск, который, где истцы требуют у суда запретить президенту увольнять государственных служащих во время шатдауна. Ну вот это если вкратце.
Сколько это может продлиться и какой опыт выхода из шатдаунов в прошлые разы?
Значит, рекорд по длительности шатдауна был установлен Дональдом Трампом в его первый срок. Тогда Дональд Трамп хотел, чтобы Конгресс выделил деньги на строительство той самой известной стены между Америкой и Мексикой, которая бы остановила, теория остановила бы нелегальную миграцию. И этот шатдаун продолжался 35 дней. В истории, наверное, пара десятков шатдаунов в истории США есть. Как правило, они, если даже и случаются, длятся несколько дней. Как шатдаун можно остановить? Только если Стороны договорятся. Под стороны имеется в виду, это республиканцы и демократы. Получится ли сейчас у них договориться, я не знаю, потому что, ну вот, республиканцы заняли достаточно жесткую позицию, они говорят демократам, нет, вы как бы принимаете наш вариант бюджета, ни на какие изменения мы не пойдем. А был визит вот прямо когда в пятницу, по-моему, или в выходные двух демократических лидеров, лидера меньшинства в Палате представителей и в Сенате. Ничем он не закончился. Закончился он только тем, что Дональд Трамп у себя в соцсети «Правда» выложил видео, созданное, ну, дипфейк, созданный искусственным интеллектом, где одному из этих демократов пририсовал сомбреро с усами, а второму демократу якобы он там что-то сказал про плохое, про собственную демократическую партию. То есть пока признаков того, что стороны договорятся, нет, но практика показывает, что рано или поздно все равно, ну, начнут как-то договариваться. Но вот рано или поздно это как раз открытый вопрос.
Здесь важно уточнить, вообще для Дональда Трампа, как для президента, это большая проблема или у него вообще проблем не бывает, потому что это Трамп?
Вы знаете, это сложный вопрос, потому что это зависит от точки зрения. Да? Если исходить из того, что президент действует в интересах всего государства, это, безусловно, очень большая проблема. Потому что государство страдает, страдают чиновники, страдают госслужащие, которые просто перестают получать зарплату, страдают обычные люди, потому что вы не можете получить государственную услугу от федерального правительства, потому что, ну, все, нету, никто не работает. Моя любимая история – это в прошлый шатдаун, как раз вот тот самый длинный, в 35 дней, мои друзья, которые в тот момент жили в округе Колумбия, они хотели пожениться. Округ Колумбия находится на прямом федеральном финансировании. Вот они пожениться не могли, потому что, ну, а все, ЗАГСы не работают. Там прямое федеральное финансирование, финансирования от федерации нету, ЗАГСы не работают, им пришлось ехать в соседний штат для того, чтобы пожениться. То есть страдают и обычные люди. С этой точки зрения, как бы, да, шатдаун – это всегда плохо. С точки зрения Дональда Трампа это может быть не так, потому что, ну, он хотел увольнять людей, да, и департамент правительственной эффективности как раз занимался увольнениями, и сейчас будет лишний повод уволить людей и уволить государственных служащих, и, собственно говоря, это то, что Дональд Трамп хочет. Плюс дальше вопрос, кого из политиков избиратели будут винить в этом шатдауне, потому что сейчас пока, безусловно, обе партии показывают друг на друга и говорят, что это они виноваты, нет, они виноваты, ну, а у избирателей могут быть своя точка зрения, и от этого тоже зависит позиция, хорошо это для Дональда Трампа или нет, но, опять же, Дональд Трамп в теории на третий срок уже не пойдет, это запрещено Конституцией американской, как бы, поэтому ему, как возможному кандидату в президенты на еще один срок, это все равно. Ну, вот как-то так.
Давайте тогда про Дональда Трампа продолжим, потому что вчера было какое-то совершенно уникальное событие, потому что собрали буквально со всего мира генералов и адмиралов американских. Для чего, если честно, я не очень поняла, потому что все это выглядело несколько абсурдно. Мы сегодня в утреннем эфире обсуждали и с нашей американисткой Александрой Филипенко, и с нашим военным обозревателем Юрием Федоровым. И вот Юрий Евгеньевич обратил внимание, что журналисты вынесли в заголовки какие-то вот именно самые такие анекдотичные, абсурдные части, а в целом там, в общем, про войну-то было интересно. Но мне, знаете, что, во-первых, удивительно было, что их физически заставили присутствовать на этой встрече. Вы могли бы онлайн собрать, что там, не знаю, зачем была нужна эта аудитория. Страшно подумать, сколько это стоило, за чей счет банкет, у вас там шатдаун вообще-то. Вот. А во-вторых, ну, как бы замах-то был на рубь, а в итоге-то что? Что это было? Давайте сначала про часть Трампа, потому что про Хекс это у меня отдельные вопросы.
Ну, смотрите, тут вопрос ведь в целях, да, то есть какие цели преследовал Дональд Трамп. Дональд Трамп работает на своих избирателей. Он показал, что Во-первых, он поддерживает замечательного министра войны Пита Хексета. Да, Трамп сказал, там самая, не знаю, такая вот была про те самые линкоры, которые они неправильные какие-то, и надо правильные линкоры красивые делать, а не красивые не делать. То есть для чего это было Дональду Трампу? Ну, как бы это обычное политическое выступление. Я, например, опять же, я не политолог, я могу ошибаться, но я не рассматриваю это выступление как некое такое программное выступление, направленное на то, чтобы там как-то вот реформировать армию, да, или там начать какие-то боевые действия или что-то. Мне кажется, это просто вот обычное выступление Дональда Трампа по его обычным темам, ну да, немножко привязанное к конкретным людям, к тем самым генералам, адмиралам, сидевшим в аудитории и связанное с армией. Но мне кажется, что это, ну, обычное политическое выступление Дональда Трампа, как бы я не вижу тут что-то такого.
Необычного в нем было только... Необычным была только аудитория, в том смысле, что, ну,
да,
я не припомню, ну, я, конечно, не большой специалист в американской внутренней политике, но вообще, я думаю, я бы запомнила ситуацию, при которой президент собирает абсолютно всех американских генералов со всего мира.
Там больше того, это ведь, я читал, опять же, я не военный эксперт, я не знаю, но я читал такое мнение, что почему это не происходило, потому что это, ну, просто опасно. Вы собираете все руководство армии в одном месте, которое находится физически. Да? Понятное дело, что это было там глубоко на территории США и так далее, но любой теракт и убийство такого количества генералов оставит армию вообще без управления. И поэтому это даже с этой точки зрения небезопасно. А что касается, кстати, вот физического присутствия, ну, с этим просто это какой-то у нынешней администрации такой пунктик, скажем так, потому что когда Дональд Трамп стал президентом, одним из первых решений было заставить всех госслужащих работать не удаленно, а физически выходить на свои места работы. Здесь, может быть, это вот с этим же связано. Мы не хотим никого видеть онлайн, мы хотим, чтобы люди присутствовали в зале.
А давайте тогда про, извините, министра войны. Господин Хексет вышел буквально в жанре TED Talks, потому что он не стоял за трибункой, как Дональд Трамп, а он там ходил, размахивал руками. Вот это. То есть он реально вел себя одновременно и как, не знаю, ну реально на TED Talks или на, вот Саша Филипенко вспомнила, презентации, которые делают Apple. Вот. Ну, я не знаю, может быть, даже как и проповедник какой-то. Но то, что он нес генералам, людям с богатым боевым опытом, если честно, это вообще... Я не понимаю, это новая искренность или это какое-то новое слово в управлении армией? Впечатление ваше, я понимаю, что вы не военный обозреватель, но меня интересует ваше впечатление именно как, ну, вот человека, который живет вообще-то в этой стране и в том числе зависит от того, что происходит в вооруженных силах США.
Ну, опять же, смотрите, не рассматривайте это обращение Хексета к руководству армии как некие такие установки, которые там что-то меняют. Да, это, там, он сказал о больших изменениях, но мне кажется, что целевой аудитории все-таки были не генералы, а опять же избиратели Дональда Трампа. Потому что Хексет просто повторял то, что говорил Дональд Трамп, то, что говорил сам Хексет. Опять же, Хексет, тут же нужно помнить, что Хексет последние годы он был ведущим на Fox News. Как бы он, по сути дела, он вот свою вот эту вот опыт ведущего он использовал для обращения к генералам. Он, у него есть военный опыт, он майор, но как бы вот выше майора он не дослужился ни до кого. Сейчас он министр обороны. И как бы да, у него была такая возможность вот наконец-то привнести вот этим вот генералам свое видение, рассказать о своем видении, при том, что это политическое обращение, которое, я считаю, все-таки направлено на избирателей Дональда Трампа и на исполнение тех обещаний, которые Дональд Трамп давал во время предвыборной кампании. Ну а так, собственно, опять же, то, что говорил Хексет, ну, все более-менее укладывается в то, что он говорил до этого, и понятно его отношение, да, его, например, позиция, то, что там женщинам в армии делать нечего на должностях, которые связаны с ведением непосредственно каких-то вот участием в вооруженных конфликтах, участием в войне в самой. Ну вот он, собственно, продолжал эту идею, да. У него, опять же, какой-то пунктик связанный, опять же, может быть, это правильно, кто-то оценит правильно, кто-то неправильно, пунктик связанный с физической подготовкой, да, поэтому он сказал, что там генералы не должны быть толстыми. Напомню, что даже когда Хексет был на слушаниях в Сенате, сенатор от Монтаны, тоже бывший военный, значит, он спросил, типа, то есть, понимаете, идет решение о назначении министра обороны, да, сенатор пытается оценить, есть ли у кандидата достаточные навыки быть министром обороны, и сенатор спрашивает, сколько вы сегодня раз отжимались? Вот, и Хексет ему рассказывает, я отжимался там столько-то раз. Ну, как бы это, понимаете, это есть у человека вот направление какой-то мысли, он эти просто направления развил перед генералами, опять же, кто-то скажет, что действительно толстых генералов быть не должно, кто-то скажет, что генералы вообще должны не бегать, прыгать и отжиматься, а у них должна голова работать, они должны командовать вооруженными силами для того, чтобы выигрывать какие-то сражения. Но больше всего меня удивило другое. Дональд Трамп-то избирался как абсолютный мирный кандидат. Он всегда говорил, что при мне не началось ни одной войны в первый мой срок, и я буду этого придерживаться. И тут вот такая воинствующая риторика со стороны самого Трампа и Хексета, что, значит, все должны быть готовы к войне и даже тренироваться должны на мирных людях и так далее.
Тогда у меня вопрос уже, давайте, не по вот этой новой искренности и презентациям в исполнении так называемого министра войны, а про вот эту новую реальность, в которой живут, в первую очередь, наверное, юристы в Соединенных Штатах Америки. А сегодня вообще была удивительная история, она мне показалась довольно любопытной. Дело в том, что Трампу буквально не дали уволить Лиз Кук. Она входит в Совет управляющих Федеральной резервной системы. Вообще с ФРС все непросто у Дональда Трампа. Я думаю, про мемчики мы еще поговорим, да, которые он постит, и все, значит, в ужасе думают, что происходит. Но то, что Верховный суд ограничил его самодурство, если мы сейчас считаем это самодурством, может, вы по-другому это назовете, мне кажется важным этапом в этой вот борьбе за отстаивание права какой-то независимости и право решать не росчерком пера Дональда Трампа, как и кто где будет работать. Что думаете, насколько здесь в этой истории с ФРС поставлена точка, запятая или знак вопроса?
Это хороший вопрос. Я бы не сказал, что Верховный суд сегодня ограничил Трампа. Что сделал Верховный суд? Он сказал, мы прямо сейчас не можем разобраться, мы будем разбираться в январе по результатам судебного заседания. Но история с Лизой Кук – это кусочек большей истории, который связан с прецедентом Верховного суда США 1935 года. В 1935 году Верховный суд США сказал, что есть руководители независимых агентств, которые, с одной стороны, вроде как находятся в системе исполнительной власти, но назначаются они с согласия Сената, и президент не имеет права таких людей увольнять без причины. То есть у президента должна быть причина, там какая причина, это отдельный разговор, но она все равно должна быть для того, чтобы уволить такого человека. Вот как раз член правления Федеральной резервной системы, это как раз такой человек. Но в Верховном суде сейчас есть еще несколько споров, дошли уже до Верховного суда на уровне обеспечительных мер, для того, чтобы Верховный суд сказал, а действительно ли президенту необходима причина, чтобы уволить вот такого руководителя независимого агентства внутри исполнительной власти. И суд уже сейчас назначил, если я не ошибаюсь, на ноябрь рассмотрение этого дела, и есть большие, ну, у кого-то надежды, у кого-то опасения, что Верховный суд отменит это правило, которое ограничивает президента, и разрешит президенту, по сути дела, увольнять любого руководителя любого ведомства в системе исполнительной власти и делать это без всякой причины, просто по своему желанию. Поэтому Лиза Кук, вот она там назначена на январь рассмотрение. Я думаю, что судьи хотят сначала послушать в целом как бы вот про это дело 35-го года и решить, хотят они что-то с этим делать или не хотят. И потом уже слушать по Лизе Кук. В целом это идет тенденция, мы видим, что Верховный суд в абсолютном большинстве случаев встает на сторону президента. Опять же, это все происходит в такой в системе ускоренного рассмотрения, и специальная процедура ускоренного рассмотрения. Там рассматриваются, как правило, только меры по обеспечению иска. Но в американском законодательстве, в отличие от России, прежде чем решить вопрос об обеспечении иска, суд должен сказать, кто вот, по предварительной оценке выиграет это дело. И принять обеспечительные меры суд может только в отношении того, кто, если суд считает, что это, эта сторона выиграет, у нее есть шансы на выигрыш дела. Поэтому, по сути дела, ну вот суд будет решать в ноябре, в январе, а, собственно говоря, есть ли у президента какие-то ограничения. И пока суд занимает пропрезидентскую позицию, посмотрим, что будет после рассмотрения дел по существу.
А борьба Дональда Трампа с прокурорами, я знаю, что она продолжается. Ну, знаю я это благодаря вашему телеграм-каналу, потому что это очень грустный, но, тем не менее, увлекательный сериал. А, ну, как бы независимость прокуратуры в США, она скорее жива или уже мы вынуждены констатировать, что Трамп побеждает?
Я бы сказал так, что, наверное, все, мы уже про независимость прокуратуры не говорим. Как бы вот как прокуратуру в рамках сейчас держат суды. Внутри прокуратуры, по большому счету, очень мало рычагов воздействия сотрудников, которые не хотят делать то, что вот политические там какие-то ангажированные вещи. У них очень мало рычагов воздействия на это, и самый главный рычаг – это уволиться. И мы знаем, что большое количество прокуроров увольняются в знак протеста. Вот первый, наверное, самый яркий случай был с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, когда есть, ну, опять же, понятно, что мы не присяжные, там, я не присяжный, я не оценивал эти доказательства, но обвинения мэру Нью-Йорка звучали очень убедительно, и достаточно большое количество доказательств было, там, получение взяток, нарушение других статей, там, уголовного кодекса, и Трамп пришел к власти и решил это дело прекращать. И был целый исход из прокуратуры, когда сотрудники, линейные прокуроры отказывались прекращать это дело, и они говорили, что я вижу, что преступление совершено, я уверен, что если присяжным я вот предоставлю все доказательства, присяжные вынесут обвинительный вердикт, поэтому я не вижу основания для прекращения этого дела. В итоге часть прокуроров ушла, часть прокуроров уволили, и мы эту ситуацию видим постоянно, она повторяется, повторяется, повторяется. Последний раз мы это видим с Джеймсом Коми, бывшим директором ФБР. Для того, чтобы возбудить в отношении него дело, понадобилось поменять двух прокуроров, двух руководителей прокуратуры. Опять же, в «Нью-Йорк Таймс», по-моему, у них была заметка про прокурора, федеральную прокурору, которая работала в Сакраменто, в Калифорнии. Она в какой-то момент, суд первой инстанции, принял решение запретить расовое профилирование, которое производит миграционная полиция. Кстати, Верховный суд это потом отменил. Но когда первая инстанция это запретила, эта прокурор, она потребовала от руководителей как раз вот пограничной службы исполнять решение суда. Через несколько часов ее уволили. Опять же, после не значит вследствие, но это все опять же укладывается вот в то, что
не
происходит.
Совпадение, как да, говорит да. Один известный человек.
Да, совершенно верно. Поэтому, да, в прокуратуре происходит страшное. А откуда растут ноги? Ноги растут из проекта 2025, потому что это проект, который был приготовлен такой большое на 1000 листов пособие Дональду Трампу о том, что делать, если он придет к власти. И в разделе Генеральной прокуратуры там четко говорится, что прокуроры раньше принимали решения на основании закона и фактов, но сейчас прокуратура должна стать по сути дела, придатком администрации президента, и меня это лично пугает, потому что это звучит как в России. То есть и прокуратура должна не, прокурор не должен применять законы, факты, а он должен делать то, что ему говорят из администрации президента. И это пугает. Но хорошо, что вот суды это все ограничивают, и мы это видим в деле того же Джеймса Коми, которого в итоге большое жюри присяжных не пропустило одно из обвинений, и вообще, мне кажется, что сейчас дело это развалится сейчас в суде, ну, опять же, будем за этим наблюдать.
Знаете, еще про что хотела с вами поговорить, и вот с точки зрения права. Дело в том, что США там некоторое время назад предложила странам Большой Семерки разработать правовой механизм для изъятия замороженных российских активов. Вообще вокруг этих замороженных активов ходят кругами, и как будто бы нету понимания, что и как можно сделать, ну, с точки зрения права. Является ли это предметом обсуждения в США, и видите ли вы какой-нибудь механизм?
Значит, смотрите, на самом деле при Байдене был даже принят закон, который установил возможность по решению президента конфисковать российские активы. Основная масса российских активов находится в Европе. В США это что-то типа там 4-5 миллиардов долларов, а в Европе это что-то там 200-300 миллиардов. Но тем не менее, как раз был принят закон, который позволяет президенту, назывался RIPA Act, он там расшифровывался, что там типа закон о восстановлении Украины, как-то так, я не помню сейчас точно, но этот закон есть, он действует, и в принципе он устанавливает процедуру, когда президент может сам решить изъять эти замороженные активы. Но тут есть большая политическая проблема. Она была и при Байдене, и она остается сейчас при Трампе, который, с моей точки зрения, не очень хочет помогать Украине, а больше хочет помогать России. Кстати, вот его слова перед военными, они тоже об этом говорят, потому что Трамп сказал такую вещь, что типа того, что не знаю, типа, чего там Путин так долго делал, он давно уже должен был победить Украину, и я ему сказал, типа, ты выглядишь слабаком, ты что, вообще не победил и так далее. То есть для меня это звучит дико от президента США, но имеем, что имеем. Так вот, политические сомнения, что в прошлой администрации, что в этой, связаны с тем, что облигации США являются очень таким мощным финансовым инструментом, который используется всеми странами в мире. И если будет произведено такое изъятие, то есть опасения, что это негативно повлияет на этот инструмент. Кто-то из стран скажет, а вот у России изъяли деньги, вложенные в облигации, поэтому мы, пожалуй, не будем хранить наши деньги в американских облигациях. Поэтому юридический механизм уже есть, политические решения нет. Поэтому, опять же, ждем, что администрация решит.
Ну, от Дональда Трампа не очень слышны эти угрозы использовать этот закон. Хотя, с другой стороны, может быть, его смущает то, что это было принято при Байдене, а в концепции Дональда Трампа все, что было при Байдене, подлежит уничтожению.
Возможно, но как бы я в целом не особо вижу от Дональда Трампа поддержку Украины. И как бы те вещи, которые он говорит, какие-то там отдельные вещи, вот, ну, сейчас он говорит это чаще, что Путин меня обманул, Путин то, Путин это, но как бы, понимаете, вот с Дональдом Трампом нужно смотреть не на то, что он говорит, а то, что он делает, да. И здесь вот все-таки то, что он делает, а вернее не делает, говорит о том, что он поддерживает скорее Россию, чем Украину. Ну, во всяком случае, как мне кажется.
Ну, а хорошо, а в каких конкретно действиях проявляется его поддержка России?
Это не оказание помощи Украине, да, то есть потому что он может разрешить и поставки оружия, он может разрешить и использовать американское оружие для того, чтобы бить вглубь России. Ничего этого не происходит. При этом, ну, как бы позиция Трампа и в целом вот мага крыла республиканцев такая, что Америка first, да, Америка первая. И как бы мы не хотим тратить деньги ни на какие войны, ни на какую, ни на чью поддержку. Мы ничего не будем делать. То есть, ну вот, как-то так.
Ну, да, с другой стороны, учитывая то, как он завершал предыдущие 7 войн в его, значит, таймлайне, там вроде особо ничего делать и не надо было. Но, правда, наверное, все-таки, если мы говорим про поддержку Израиля, то здесь есть конкретные дела.
Да, это, кстати, это хорошо. Можно посмотреть, вот как бы сравнить поддержку Украины и поддержку Израиля, и все станет сразу понятно, почему Дональд Трамп не поддерживает, ну, в чем заключается отсутствие поддержки президентом Трампом Украины.
Ну, то есть, как бы, если он хочет поддержать государство, вот мы видим, как Трамп поддерживает Израиль.
Да.
Украину Трамп поддерживать не хочет, поэтому мы видим, что ничего подобного в адрес Украины не происходит.
Да, совершенно верно.
Спасибо большое. Это Игорь Слабых, юрист, был гостем программы «Обсудим». Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Игоря. Будете так же, как и я, в 6 утра узнавать, что в США шатдаун. Спасибо большое, Игорь.
Спасибо.
Ссылку на телеграм-канал найдете в описании к нашему стриму, с нашему эфиру. Ну а программа «Обсудим» продолжается. И вот в эфире, хотя Михаил довольно часто бывает в программах Breakfast Show. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Ну так, в общем разговоре мы встречались утром как-то, насколько я помню, но один на один нет.
Да, спасибо большое, что в вечер в такой, да еще и в Йом-Кипур, тут вместе со мной. Вопрос у меня, давайте, наверное, мы продолжим разговор. Мы с Игорем Слабых просто начали про все эти замороженные активы российские, которые вообще было бы по уму передать Украине. В Дании проходит неформальный саммит ЕС. И вот судьба этих самых замороженных активов – один из главных вопросов, которые там обсуждают. Выглядит так, что единого мнения нет, все как-то мнутся, сомневаются, ходят вокруг да около, но и вот не очень понятно, боятся принять решение, Путина не хотят раздражать. Вы как-то можете объяснить вот это вот, что они так мнутся?
Нет, там у разных стран разные совершенно соображения. Венгрия, понятно почему, ну как бы на стороне Российской Федерации. Словакия по той же причине просто не прислала Фицо. Ну хотя Фицо не приехал сегодня, в самый последний момент. Объяснил это тем, что ухудшение состояния здоровья в связи с покушением, которое было пару лет назад. Но там на самом деле внутриполитический кризис в Словакии, так что непонятно, он из-за украинского вопроса не приехал или действительно из-за внутрисловацкого. А есть другие страны, которые совершенно другие соображения. Бельгия. Страна, которая может пострадать реально больше всего от этого. Что говорят бельгийцы? Так как депозитарий в Бельгии, вот этих активов, которые в Европе, большая часть, не все, но большая часть российских активов финансовых зарегистрирована в Бельгии. Просто потому что там регистр. Соответственно, в случае, если потом будут предъявлены какие-то судебные претензии, то они будут предъявлены к Бельгии. Бельгия говорит, подождите, вы должны остальные страны как бы забрать на себя эту ответственность. И мы должны как-то железно прописать. А так как такое впервые в истории, то попробуйте пропишите, что вот мы солидарно за все это отвечаем. Тогда, говорит премьер-министр Бельгии, мы готовы. Люксембург, ну страна, которая в принципе знаменита в мире, наверное, ну в Европе, по крайней мере, одним, тем, что там держат деньги. То есть Люксембург – это банковская страна, соответственно, пострадает ее имидж как бы банковской страны, если она подпишется под тем, что мы сейчас у кого-то просто что-то забираем вот так вот по беспределу. Но поэтому, собственно, придумана обходная схема, никакой конфискации не происходит. Схема в том, что, во-первых, проценты уже в любом случае передаются Украине. Вот проценты от этих передаются, сейчас 4 миллиарда очередные из них, 2 миллиарда на дроны. Просто вот все передано. Американцы тоже передают проценты. Там есть два момента. Первый – это производные ценные бумаги. То есть выпускаются облигации, через механизм облигаций, займ выдается Украине. Но это называется репарационный займ. Это красота, конечно. Вот это красиво придумали слово само, репарационный займ. То есть Украина должна вернуть, но из репараций, которые она получит с россиян. То есть как бы Россия выплатила репарации, тогда мы же тогда разморозим, правильно, когда Россия выплатит репарации? Тогда разморозим. А нам как раз деньги подойдут от Украины, те самые, которые Россия выплатит в виде репараций. То есть все довольны, все сыты, если удастся всю эту схему нарисовать. И есть еще один нюанс. Это та самая Венгрия, в которую упирается вообще в другую историю. В то, что эти деньги заморожены, пока есть санкции. Но их же можно разморозить, если санкций нет. А санкции продлеваются раз в полгода. Единогласно, 27 голосами продлеваются санкции раз в полгода. И если Венгрия через там несколько месяцев, когда придет срок продлевать санкции, просто их не продлит, то эти деньги освобождаются и переходят в Центробанк Российской Федерации. Прошлые разы Венгрию буквально заставляли. То есть она была против того, чтобы продлить, ее заставляли. Говорили, тогда партбилет на стол, ну, в смысле, там, лишаем субсидий из Евросоюза, которые достаточно большие, это миллиарды или десятки миллиардов даже евро. Вот. Но сейчас Урсула фон дер Лайен предлагает изменить механизм, что давайте сделаем, что вот по этому вопросу будет не 26 голосов, не 27 голосов нужно, а некое квалифицированное большинство по этому вопросу. Вот так по продлению санкций. И то же самое, кстати, по переговорам о вступлении новых членов ЕС. Это тоже сегодня обсуждается эта история, потому что, с одной стороны, Украине обещано членство, Украина кандидат в члены Евросоюза, так же, как и Молдова. И, по идее, Украина выполнила все требования для начала переговоров. И уже было проголосовано начало переговоров год назад. Это как бы начало переговоров, это там согласование 180 пунктов там, всякого соответствия нормативов, бла-бла-бла. Но не могут перейти, потому что Венгрия против. И сейчас Урсула фон дер Лайен тоже предложила это вот обойти, снять это требование единогласности по этому вопросу.
А давайте тогда про Венгрию немного еще поговорим. Она у меня была отложена чуть позднее, но раз уж зашел разговор, мне ужасно любопытно, как все-таки Европейский Союз, в который можно вступить, но из которого как будто бы и нельзя выйти, это, знаете, буквально мем, не пытайтесь покинуть Омск, не пытайтесь покинуть Евросоюз. Что будут с ней делать? Вот Financial Times на этой неделе писал, что руководство ЕС планирует обойти вето Венгрии на вступление в блок Украины и Молдовы, и там, значит, думают, как можно скорректировать правила и что вообще можно сделать с этой самой Венгрией. Ну, конечно же, говорим Венгрия, подразумеваем Виктор Орбан. Как вы считаете, дойдет ли все-таки вот эта вот европейская бюрократия, любимая лично мною очень, до того, что они, ну, не просто будут из зала выходить, когда Виктор Орбан присутствует, а реально что-то сделают для того, чтобы повлиять либо на присутствие Венгрии в Евросоюзе в целом, ну, либо на ее вот это вот бесконечное вето?
Ну, во-первых, там есть сегодня прям на новый оборот пошла европейская бюрократия, вами так любимая. Новый поворот следующий. Когда Урсула фон дер Лайен продвигала эту идею отлучить Венгрию от голосования, ну, кстати, не по членству, по членству они не предлагают, не то, что против воли Венгрии Украина вступит, а по переговорному процессу, это другое совершенно, это история там еще на годы. А, типа, а через годы Орбан сам рассосется.
Ишах или падишах?
Да. Ну, потому что минимальный срок переговоров из известных в истории – это, по-моему, 8 лет. Это минимальный срок переговоров, которые были по вступлению в ЕС. То есть мы говорим сейчас про там, 2033 год. Вот. Но Франция сказала, подождите, то есть если мы сейчас без согласия Венгрии начнем переговоры с Украиной, то завтра кто-нибудь может без согласия Франции, ну, по тому же механизму, начать переговоры там с басками какими-нибудь, вообще с кем-нибудь, не знаю, с кем-нибудь, кто нам не нравится. Испания сказала, а вы послезавтра с Косово начнете переговоры, потому что мы не признаем Косово. Испания Косово не признает. А Косово хочет в Евросоюз. У них аж флаг почти евросоюзовский. То есть, как бы это открывает такой ящик Пандоры, тогда и без нас можно, раз без них можно. Вот, поэтому тоже все не так однозначно. По поводу сделать что-то с Венгрией. Тут надо понимать не бюрократию, а дух Евросоюза. Он тоже существует отдельно от бюрократии.
Давайте только поясним. Вот мы очень все любим. Дух, буква, все. А един ли этот дух, или, знаете, как у Вики Цыгановой, триединая Святая Русь, потому что один дух у Германии, а вот у других совсем другой дух?
Не-не-не, смотрите, Евросоюз, он построен на неком действительно общем духе. То есть не все же одинаковое у нас. Вот в разных странах Европы много очень разных вещей. Поэтому есть вещи, которые абсолютно не подчиняются, не централизованы, даже никто их не пытался централизовывать. Нет централизованного налогообложения в Евросоюзе. Нет ни одного централизованного налога. То есть вообще, да, есть еврокомиссар по налогам, это очень смешная должность, потому что он не может управлять ничем, вот вообще ничем, хотя он есть с самого основания еврокомиссара, ну там, по крайней мере, сколько я слежу, 20 лет точно такой человек есть. Нет единых налогов, нет единой армии, и это вообще опять никак не учится. То есть хочешь делай такую армию, хочешь не делай вообще армию, это нас, Евросоюза, не касается. И таких вопросов прямо много, да, то есть, а есть то, о чем договорились, и то, о чем не договорились. Когда пытались же написать конституцию Евросоюза, то есть закрепить дух в букве, Это сделал Валери Жаскар д'Эстен, бывший президент Франции, написал эту самую конституцию. И тогда радостно тоже вышел, я помню, тогда был председатель Еврокомиссии, по-моему, Романо Проди. И он сказал, ну вот сейчас такой у нас большой праздник, мы начинаем серию референдумов. Тогда уж не помню, сколько было членов, там 23, по-моему. А вот 23 референдума о принятии Конституции Евросоюза. И первые провели, по-моему, в Португалии. И Португалия проголосовала против. И тогда 22 референдума отменили, потому что нафига как бы. Вот, поэтому, значит, бессмысленно закреплять этот дух. Но дух, конечно, существует. О чем он? У нас единая европейская семья, мы никого не можем выгонять. То, что меняются лидеры какие-то, да, мы все должны быть демократическими, это наше железное правило, мы других не берем. Соответственно, если сегодня венгры выбрали вот такого себе премьер-министра, мы не говорим, что венгры плохой народ, и мы его теперь выгоним. Мы говорим, ну, сейчас они сделали так, но завтра же будет по-другому, поэтому мы сейчас живем вот с этим премьер-министром. И мы, грубо говоря, на дипломатическом и официальном уровне не даем другим странам в это влезать. Такой пример очень яркий был на Мюнхенской конференции по безопасности вот в этом году, когда Зеленский выступал с речью. И речь была такая, как всегда у Зеленского написано, под долгие продолжительные аплодисменты. То есть там было 20 мест, где вот надо аплодировать. И все действительно получилось. Ну, то есть это очень понравилось. Но когда он в одном месте задел Венгрию, так сказал, что а вот некоторые там вот это, и хорошо бы в Брюсселе разобраться, никакого, ни одного звука не издал зал, потому что это нельзя, вы чужие. Украина чужая, вы пришли, а мы здесь, мы сами с венграми будем разбираться. Поэтому нет, выгонять Венгрию, естественно, никто не может. И ну что делать? Да, какие-то решения не удается принять, из-за этого все очень долго, но зато надолго. То есть вот я заметил плюс этого всего, что это долго, но зато надолго. Долго принимается решение, но зато долго работает. А не пришел президент США, так, значит, теперь это вообще, Южной Корее помогать больше не будем, Украина тоже нафиг. Не получится так тоже делать. Вот не получается у Венгрии взять и запретить там помощь Украине. Не получается, потому что во всем этом механизме сделано так, что деньги дает каждая страна сама. В Словакии поменялась власть, помню, Фицо уже избрался во время полномасштабной войны и перестал оказывать военную помощь. Ну, перестала одна страна, а остальные продолжили. А в это же время в Италии, наоборот, поменялось на более проукраинское. И усреднен, средний балл как бы по Евросоюзу, средняя температура, она в целом всегда держится ровной. Вот. Поэтому если Орбан начнет, так сказать, ну, если он станет, не знаю, диктатором, тогда заморозит членство, конечно, Венгрии. Но вот в следующем году выборы, и у венгерского народа снова есть выбор.
Ну, диктатором тоже, знаете, тут нынче диктатуры, они же такие, как бы, электоральные, как бы так вежливо скажем. Никто же не выходит прямо и не говорит, «Внимание, дорогие друзья, с завтрашнего дня я решил стать диктатором».
А вы знаете, как ни странно тоже, я с европейской бюрократией просто имел очень много дел. Я жил очень долго в Латвии. Ну, все там 2000-е годы я прожил в Латвии, начало 10-х годов, первую половину. И прямо вот работал, ну, вступал в Латвию и в Евросоюз, в том числе как политтехнолог, занимался этим проектом. И поэтому изучал там все эти нормативы, черт, что у меня только с этим не было связано. И я увидел, что они, заразы, очень дотошные. То есть вот даже с этой демократией они очень дотошные. Они же изучают все. Они берут и действительно каждую буковку проверяют. И вот так незаметно, тихой сапой стать диктатурой в Евросоюзе, внутри Евросоюза не получится. Снаружи, ну а что, мы вам не указ, называется, вы снаружи стали. Слушайте, даже такие простые мошеннические схематозы, как, например, я помню, в молодой Латвии, ну когда вступили только в ЕС, оформить поля под эти дотации Евросоюза, потому что мы, дескать, вступили в ЕС и перестали выращивать там брюкву, да, раньше выращивали, теперь не выращивали, дайте нам дотацию, там какие-то 100 евро на гектар или что-то, не помню там. И оформили, ребят, ну вот я просто видел там людей, которые все это оформили. Но Евросоюз, приезжают чиновники, прутся куда-то в поля, причем в какую-то глушь под Даугавпилсом, зимой, зимой, с лопатами и кирками, и начинают разбивать снег и лед, чтобы узнать, что там росло в прошлом году. И ты ничего не переделаешь, вот оно так и есть, и все, как бы. В прошлом году, оказывается, там не было никакой брюквы, значит, вы ничего не переделали. Вот они ничего просто так не спускают, вот ничего. Евросоюзовские гранты – это самые сложные по отстаиванию, по вот утверждению каждой буквы, цифры, по мониторингу, и все очень сложно. Поэтому у них бюрократия противная, но она, зараза, работающая.
Я сейчас даже не знаю, вы меня успокоили или еще больше растревожили вот этим вот рассказом про то, как оно устроено.
Татьяна, каждый же выбирает в этом смысле для себя. Кому-то нравится жить в таких условиях, кому-то в таких. Но есть третий путь. пользоваться только достоинствами и не брать себе, на себя недостатки. Но вы знаете, что в Евросоюзе по закону вы не обязаны иметь при себе документов, например. Ну вот есть такой закон, да? Соответственно, останавливает меня, например, полицейский дорожный. Показываю водительские права, которые у меня израильские. А они тогда действительно, только если я в течение последних 6 месяцев выезжал из Латвии. Если не выезжал, то не действительно. Ну, не знаю, как сейчас, но вот так было. Он говорит, а я говорю, а я выезжал. Говорит, покажите паспорт. Я говорю, а паспорта нет. А как же вы докажете? Я говорю, а никак не докажу, я не обязан иметь при себе паспорт по закону. А как я тогда узнаю? Я говорю, а это ваша проблема, как вы узнаете? И ничего, и правда ничего. Понимаете, закон-то работает.
Ну, в этом смысле, да, безусловно. Вот на этом уровне совершенно точно, да. А по поводу того, что Европейский Союз, значит, долго запрягает, но потом уж как поедет, так этот, значит, не свернет никуда. А с некоторым удивлением, если честно, спустя 3,5 года с начала полномасштабного вторжения я наблюдаю за тревожными сообщениями про российские дроны. Значит, вот разлетались по европейским странам российские дроны. Ай-яй-яй, как же так? Слушайте, что вот вы сейчас этому реально удивляетесь? Хочется спросить у тех стран, куда залетели эти дроны. Сейчас нам говорят, что вот будет стена ЕС против дронов. Ну, с дыркой в размером Венгрии, конечно, но все равно. Это вот тоже скорость европейской бюрократии, что раньше не подумали побеспокоиться о дронах или что?
Во-первых, я не думаю, что будет дырка, кстати, в Венгрии, потому что венгерские истребители прекрасным образом только на прошлой неделе вынудили выйти из воздушного пространства Латвии российские самолеты. Потому что венгерская авиация работает под командованием НАТО, и все это будет, никаких дырок не будет.
Дура дуры, но мыло не ест.
А это не Евросоюз, это НАТО. Кстати, сами ЕСовцы, вот сейчас собираясь сегодня в Копенгагене, сказали, что большинство вопросов подобных, это в любом случае в компетенции НАТО, а мы должны только там регуляции свои установить, а дальше НАТО будет все это реализовывать. Поэтому реализация на стороне НАТО. Вот. По поводу этого, знаете, да, то, что вы сейчас говорите, вы говорите сегодня вторая. Первый был Макрон, который сегодня ровно, прямо, да, это все
А это
сказал.
хорошо или плохо? Скажите, что я сказала так же, как Макрон.
Конечно, хорошо. Это означает, что вот два очень умных человека, мысли сошлись, независимо друг от друга, выдали одно и то же в один и тот же день, с разницей в несколько часов всего. Макрон сказал вот прямо сейчас на этом саммите. Это единственная, наверное, вообще фраза, которая вышла оттуда, ну, как какая-то новость. Он сказал, что, слушайте, мы все это время недооценивали Россию. Надо это просто взять и признать. Недооценивали почему? Нам казалось, ну что, маленькая бедная страна, что правда. Ну, поэтому мы относились к ней как к некоему, к чему можем пренебрегать. Потому что, ну, действительно, Россия там в экономическом смысле, это сколько там от Евросоюза? Ну, меньше, чем 1/10, может, 1/10 от силы. По населению это вообще там, ну, тоже не так много в процентах. Ну, хорошо, в процентах, наверное, от населения это четверть, может быть, да, Евросоюз. Но все равно небольшое что-то. Но при этом мы не учитывали, что, чем они занимаются. Мы не могли себе этого представить. Мы на это не обращали внимания, как на маленькую страну. А вы за это время они построили огромную сеть влияния. Он, кстати, первым заговорил о российских ботах, так называемых. Ну, мы-то с вами сталкиваемся, когда стримы ведем с этими ботами в промышленных масштабах. А европейцы про это не знают. Для них, раз вот такой комментарий, значит, комментарий кто-то написал. Они не понимают, что это не написано простым французом, что это через чат GPT мы все перевели там, и так далее, и так далее. Они это просто не понимают, не знают, впервые столкнулись. И он говорит, армия ботов, которая вмешивается во все наши выборы, там кибератаки и так далее, они ломают нашу демократию, они пытаются сломать нашу демократию. Прямо он сказал про это. И отдельно вот эта история с дронами, это только просто всего лишь внешнее проявление этого всего. Поэтому да, они впервые поняли, что с ними тоже все это будет по-настоящему. Тоже, как, вот тут, когда я говорю они, конечно, по-разному. Потому что скандинавы понимали, балтийцы понимали, поляки понимали, румыны понимали, ну и все, наверное. Немцы в процессе, кстати, полномасштабной войны за 3,5 года прям очень сильно продвинулись в этом понимании, потому что если сравнить риторику там, Шольца в начале его каденции и в конце, это просто два разных человека, а Мерц сейчас это еще один апгрейд в сторону такой антироссийской риторики конкретной, воинственной. Он говорит, мы уже не в состоянии мира. И вот сегодня где-то фронт проходит там, да, по Германии. То есть дальше уже не понимают, но по Германии точно. И вот сегодня Макрон про это говорит. По поводу там вмешательства в выборы, Вот у них, у Европы в этом смысле в какой-то момент отросли, так сказать, ну, скажем так, мускулы отросли, когда они смогли остановить события в Румынии в декабре прошлого года. Ведь в Румынии в декабре прошлого года просто россияне пытались и поставили бы Келина Джорджеску президентом, если бы европейцы, ну, то есть румыны бы не смогли, я думаю, в одно лицо это сделать. Мало того, Верховный суд Румынии утвердил результаты первого тура, а через 2 дня не утвердил результаты первого тура. А потом арестовали этого Келина Джорджеску и провели новые выборы. И все это было сделано, конечно же, европейцами. И то же самое было сделано в Молдове, на самом деле, так чуть-чуть в прошлом году, когда вот все это влияние, а вся Европа в едином порыве не дала россиянам захватить Молдову, не дала российской власти это сделать. Поэтому, когда это совсем прижимает к стене, они так иногда просыпаются. Вот вопрос, что сейчас они проснутся явно с дронами. Сейчас польские истребители, пока мы с вами разговариваем, находятся в небе и раздумывают, как это пожарные пообедали и немедленно выехали. Да. Они раздумывают, сбивать ли 2 разведывательных дрона Российской Федерации, которые с минуты на минуту вылетят в Польшу. Вот, это прям новость такая тоже была только что.
Слушайте, ну, знаете, это тоже такая странная история. Вот мы на днях разговаривали с датским журналистом как раз вот по поводу реакции общественности. Собственно, что думают жители Дании по поводу того, что у них там 4, по-моему, беспилотника бороздили просторы Большого театра. И главный вопрос, который озвучен в медиа, да, о чем пишут в газетах, а как они 3 часа летали и с ними ничего не сделали? Вы о чем вообще, друзья, думали эти 3 часа? У вас там что, Карибский кризис, что вы боялись спровоцировать ядерную войну? Почему так долго тряслась рука над кнопкой? Я, ну, тоже не очень понимаю, как это вообще должно быть. Вы видите беспилотник. Ну, хорошо,
Нет.
вы куда-то доложили, видимо, что вот нарушили воздушное пространство. Еще вы, в принципе, знаете, что рядом идет война. И
Да.
дальше вы 3 часа разгадываете судоку.
Нет, это не про то, что эти дроны не сбивались не из страха перед Российской Федерацией. Вот дроны, которые там Польша не сбила, опасаясь того, ну, было такое, да, или там Румыния не сбила, опасаясь того, что как же так мы уничтожим имущество Российской Федерации. Здесь, конечно, абсолютно другой статус вот у этих неизведанных дронов. Россия же не претендует, что это их дроны. Поэтому никаких претензий быть бы не могло. Я думаю, ну, это насколько я уже, так как я наблюдаю за этой войной изблизи очень долго и вижу, что происходит. Ну, самолеты вылетели, да, грубо говоря, радары засекли, самолеты вылетели. Можно ли безопасным образом над городом Копенгаген сбить небольшой, это же был не шахет, и не какой-то там реактивный дрон, это же было что-то, коптер какой-то. Можно ли безопасно сбить коптер так, чтобы не причинить больше вреда, чем от самого коптера может быть? Я думаю, что практически нет таких механизмов пока у вот датских ВВС. Просто нет таких механизмов. Поэтому их сбивать опаснее, чем не сбивать. Там они потом, я уверен, что они их просто визуально, аж там летчик оглядывал физически, он же подлететь-то может. На F-35 ты можешь просто остановиться рядом с коптером и смотреть в этот самый, через кокпит, что там за фигня летит, есть у него бомба или нету. Я думаю, даже это возможно. Я думаю, они наоборот, кстати, всеми силами, это как с наркобаронами, знаете, да, чем мы будем брать эту мелкую сошку, называется. Это же просто пушу рулечный. Нам нужно взять того, кто...
Давайте подождем, пока герань прилетит, ага.
Нет, давайте узнаем, откуда он. В смысле, откуда он управляется? Он откуда-то? Это вы только не, это огромное. Я не знаю. Тут я уже сейчас за что купил, за то продам. Я говорил с ребятами, опять-таки, которые в этом там, ну, технически шарят. Вот они говорят, что в такой ситуации, скорее всего, вообще может оказаться, что невозможно определить. Вот невозможно узнать, откуда этим управляют. И ты ничего не можешь с этим сделать, говорит. Вот он даже куда-нибудь влетит и что-нибудь взорвет, а ты так и не узнаешь, откуда управляли и кто. Не то, что не докажешь юридически, а даже не узнаешь. И сейчас ведь об этом, над этим бьются датчане. Вот сегодня какое-то судно там арестовали, с которого вроде запускалось, но тоже пока еще не ясно. Поэтому я думаю, что там не было военной опасности у этих дронов, в отличие от дронов, которые были в Польше, которые, понятно, что могли там кого-то убить, и их нужно было сбивать.
Напомню, что в программе обсудим сегодня Михаил Шительман, и обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на его каналы в Ютубе и в Телеграме. Хочу с вами еще немного успеть поговорить про Израиль. Ну, во-первых, вот новости, которые приходят буквально в разгар нашего эфира, это то, что в Берлине, судя по всему, предотвратили теракт, в Моабите захватили, арестовали, задержали, пока еще не арестовали, задержали троих мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с террористической организацией «Хамас». У них изъяли оружие, и, судя по всему, они планировали теракты в еврейских центрах. Моабит – это такой специфический район Берлина.
Район, я знал, что есть моабитская тетрадь, но не знал, что это район Берлина, честно говоря.
Да, это район Берлина. Я потом вам расскажу свою личную историю с районом Моабит. Вот, параллельно, значит, где-то Грета Тунберг со своей флотилией свободы идет в сторону Газа. И на этой неделе Дональд Трамп представил свой план по урегулированию проблемы Газы. Ну, как бы Израиль высказался, что там думают себе террористы из Хамас, пока, судя по всему, так и не ясно. Ну, учитывая в целом большой сегодняшний судный день, во-первых, давайте, наверное, с Трампа начнем, потому что это какой-то довольно конкретный план. Возможно ли его реализация? Или, зная то, как обычно Хамас себя ведет, ничего из этого не получится?
О, во-первых, я только что придумал Трампу название для этого мира. У него же есть вот эта страсть, да? Помните, 12-дневная война, да?
Да.
Сказали, что судный день, я придумал. Если есть война судного дня, это будет мир судного дня. То есть как бы мир заключенный судный день. Это ж прям вообще круто, да. Вот я, говорит, война судного дня началась в 73-м, а я мир судного дня, вон, в 2025-м завершил. По поводу Хамас, не Хамас. Значит, первое, это то, что... Администрация Трампа сказала, что план, он вот такой и все. То есть мы не готовы к его изменениям. И понятно почему, потому что он согласован с Нетаньяху. То есть как только что-то меняется со стороны там, Хамаса или Катара, то надо снова вызывать Нетаньяху и снова по новой всю эту историю начинать. И ровно в этой ситуации Трамп уже оказывался в композиции там, Украина-Россия, когда договорился с Украиной в Саудовской Аравии, подписал бумаги, ну, тогда называлась это декларация совместная, и там было написано, что американцы берут на себя обязательство все это согласовать с Россией. И как-то их просто послали, и ничего не согласовалось, и все это дальше исчезло. Это история про безусловное прекращение огня. Вот сейчас очень похоже, к сожалению, что выглядит ровно так же, что со всеми договорились, кроме Хамаса, про который там написано, что его не будет. Он испарится, улетит на небо. Вот, ну,
да,
примерно,
это вообще вот самая такая загадочная часть. А что станет с Хамасом?
Это,
куда
вы знаете,
денутся террористы?
Это самая загадочная часть из того, что надо реализовывать немедленно. Потому что если мы честно посмотрим на все оставшиеся 20 от 21 пункта плана, там загадочных частей прям не меньше. Потому что там написано, например, что мы возьмем, прям в плане написано, что создатели лучших городов будущего Ближнего Востока приедут и построят такие же просто города будущего в Газе. А им зачем приезжать? Ну, в смысле, они в Саудовской Аравии там за 10 триллионов долларов стоит город, основанный на искусственном интеллекте. А нафига им газа? Этого не написано и непонятно. Ну, это как бы уже вроде просто это про будущее, да, поэтому никто сейчас не задумывается так далеко. Но если посмотреть, там почти все пункты, кроме пункта, вот, освободили заложников, Израиль выпустил убийц, там, которые сидят на пожизненном и так далее, и отводят войска, больше вообще ничего не прописано. Ничего не прописано. Даже этот отвод войск-то и то так себе прописан. Вот. Поэтому, во-первых, очень трудно поверить, что Хамас согласится. Но очень хочется поверить мне, потому что готов ли я поверить, что сбудутся 20 пунктов плана? Нет, мне хватит одного. Да? Мне хватит одного, чтобы освободили заложников, а дальше там трава не расти в этом смысле. Но в то же время и трудно, к сожалению, в это поверить, что Хамас на это согласится. Ну, конечно, было бы хорошо. То есть было бы хорошо, чтобы он согласился. Да, в обмен придется освободить эти 250 там, человек, хамасовцев и так далее, и еще там 1000 с чем-то арестованных после 7 октября. Но поверить, что дальше, что уже хотя бы до третьего пункта дойдет, уже невероятно. Просто невероятно, потому что он ни с кем не согласован-то на самом деле. Там задействованы другие игроки, вот мы сейчас не говорим про Хамас даже, а страны ближневосточные, которые вообще на все это не подписывались. И европейские, кстати, страны. Вот Совет по управлению газой. Мы знаем, что в него будет входить два человека: Дональд Трамп и Тони Блэр. И вот, понимаете,
еще какие-то люди, про которых нам пока не сказали.
Да, но которые дадут денег на строительство газа, что интересно, они же не просто так. И еще которые приведут войска. Какие войска там будут? Вот известно, что там не будет израильских войск. Известно. Известно, что в Газе не будет войск США. Тоже известно. Но всегда возникает вопрос, а какие будут, вы решили? Нет, там нет ответа на вопрос, какие будут. При том, что, вы знаете, я при этом не готов вот просто сказать, а, Трамп придумал ерунду. Это не так. Он как художник-концептуалист, вот по большому счету в каком-то смысле прав. То есть проблема газа решается действительно только международным консорциумом. Тут надо согласиться. Причем консорциумом без участия Израиля и с участием арабских стран, больших, богатых, скажем так, стран залива. Это тоже правда. И к этому, в принципе, шло израильское правительство тоже до 7 октября. Туда шло Саудовская Аравия, там все эти переговоры и так далее. То есть это-то в целом идея здравая. Но пока это все скорее, дайте мне скорее Нобелевскую премию и отвяжитесь от меня со своими деталями.
Да, только когда я слышу про консорциум стран, который будет решать проблему Газы и Палестины в целом, мне каждый раз хочется сказать: ребята, да все началось с Лиги наций, не надо, не надо, зачем? Давайте не будем.
Ну, кстати, да, потому что подмандатная территория и так далее, но тут надо вспомнить англичан. Кстати, вот палестинцы вспомнили англичанам, да, вспомнили. А теперь Израиль должен вспомнить англичанам. Подождите, у вас был мандат на Палестину? Был. Вы при этом, декларации Бальфура и так далее, признали право израильского народа на национальный очаг в Палестине? Признали. Уходя, вы должны были обеспечить порядок. Не просто разбежаться, а мы тут войну начали. Не-не-не, вы должны были взять вот это сюда, посадить какие-то администрации. Они просто, они же сдриснули, как говорится, в один вечер, понимаете, в пятничный, когда была провозглашена независимость. Просто закрыли свои администрации, а в воскресенье на работу уже не вышли, ну, в понедельник. Ну, вот и все. Приходите, уберите за собой. Тони Блэра ведите и всех остальных тоже.
Да, я посмотрела, конечно, на вот этот вот парад желающих навести порядок в Газе и, так сказать, взять на себя ответственность. Пока ведь только одна Грета Тунберг плывет.
И даже ее пытается отстранить от этого дела Джорджия Мелани, которая сегодня сказала, что Грета, не плыви туда. Ты сейчас вообще, вот вообще не в тему туда плывешь. Плыви когда-нибудь потом, когда вот этот весь план не удастся.
Ну, посмотрим, как она доплывет, что там в этот раз, какими сэндвичами ее покормят. Ну, в любом случае, день сегодня такой, когда точно никому ничего плохого не желаем, а только просим у всех прощения. Так, чисто на всякий случай. Спасибо огромное, Михаил Штельман, в программе «Обсудим». Не теряем букву «Б». На всякий случай никого не осуждаем. Спасибо большое. И, конечно, лайки, подписки, в том числе на канал Михаила. Вот. Ну, а вас я жду через 8 минут уже на своем канале. Вот там мы точно будем кого-нибудь осуждать. С Люсей Грин увидимся через 8 минут. Breakfast Show для вас работает буквально круглосуточно. Завтра ждите Александра Плющева с 9 утра по Москве. Пока!